Вечерний дозор. Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио.
17:10 в Приднестровье. Демид Войтрощинский продолжает эфир. Друзья, мы вам говорили, что у нас сегодня в студии будет пожарный. У нас их не один, а целых три человека. Будем их сейчас пытать, спрашивать об их работе. Да и вообще просто интересно поговорить с такими людьми, которые приходят и спасают жизни людей. Лезут в огонь. Я бы так не смог. Вот честно признаюсь, они могут. Это странно. Вот сейчас всю правду о них и узнаем. У нас в гостях заместитель начальника управления пожарной охраны по работе с личным составом Александр Михайлович Плешкан, начальник караула пожарной части города Тирасполя Вадим Дмитриевич Веверица и заместитель начальника управления пожарной охраны по службе Павел Дмитриевич Веверица.
У нас... Не ошиблись, друзья, родственники, братья, да, в студии.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Решите детский спор. Пожарный или пожарник?
Не, ну все-таки, наверное, правильнее, не наверное, а абсолютно точно правильнее пожарный.
А пожарник это? Ну,
пожарник, мы смеемся у себя на службе, что пожарник тот, кто чинит пожары, а пожарный тот, кто борется с ним.
А я еще слышал, что пожарниками называют молодых, кто только пришел на пожарную службу, вот он еще якобы ничего не знает, вот он пожарник пока что.
Даже молодых называют пожарным.
Все равно пожарный.
Потому что пожарный это звучит гордо, а пожарник это так в простонародье.
Если можно, давайте ненадолго окунемся в историю, расскажем, когда появилась у нас пожарная служба. И я знаю, что недавно вы отпраздновали день рождения, буквально на прошлой неделе.
Да, 19 ноября. В этом году мы отпраздновали свое 29-летие. Служба пожарной охраны создавалась в непростых условиях после образования Приднестровской Молдавской Республики. Все подразделения, во всех подразделениях было проведено собрание с участием всего личного состава. И на собрании было принято решение о переходе под юрисдикцию ПМР. Первое подразделение перешло под юрисдикцию ПМР в Тирасполе. И затем был совершен объезд по всем подразделениям республики. И на этих собраниях личный состав единогласно принял решение о переходе под юрисдикцию ПМР.
Ну, тогда как раз формировались, в принципе, все наши...
Все подразделения МВД, да. Но в это время хочется отметить, что решения принимались в непростых условиях. На всех торжественных собраниях присутствовали представители пожарной охраны, управления пожарной охраны Молдовы, которые отговаривали от принятия решения о переходе под юрисдикцию ПМР. Но личный состав 100% принял решение о...
В том, чтобы организовать
службу пожарной охраны Приднестровской Молдавской Республики.
Ну и можно не сомневаться, что правильно все-таки сделаны. Скажите, на пожарного вообще учат где-то? Всегда было интересно.
Ну, к сожалению, специализированного учебного заведения в республике нашей нет по обучению пожарных, поэтому... В настоящее время разрабатывается нормативная документация по поводу организации обучения на базе Тираспольского юридического института.
Но то это... есть это ТЮИ, да, имеется в виду?
Да. Это пока в процессе разработки, и надеемся, что с следующего года начнут обучение пожарных на этой базе. Но в настоящее время, дабы компенсировать отсутствие специального учреждения, пожарные проходят первоначальную стажировку до 6 месяцев. То есть каждый в своем серьезно? Подразделении. Да.
А что значит каждый в своем подразделении? В разных городах имеется в виду?
В пожарных
или...
частях.
Поближе чуть-чуть?
В пожарных частях проходят стажировку.
То есть если человек приходит, как новенький, да, его, получается, под крыло берут старшие и все на пальцах рассказывают, объясняют.
Абсолютно верно. Назначается наставник, и он отвечает за подготовку данного вновь прибывшего сотрудника.
Все вместе обучают или все-таки есть один человек, который от начала до конца?
Ну, если вообще просто не там утруждать нормативную документацию, есть целый ряд нормативных документов, которые регламентируют, каким образом. Ну, как это происходит простым языком? За человеком закрепляется наставник, который на протяжении всего периода стажировки закреплен за ним по результатам проведения стажировки человек сдает определенные экзамены по теоретическим знаниям, по физической подготовке. Если он успешно справляется со сдачей зачетов, то принимается на службу пожарной охраны.
Вот есть нормативы, есть правила, которые, безусловно, должны выполняться. Но ведь есть какие-то, наверное, и человеческие моменты, да, личный опыт, который вы в любом случае передаете молодым. Вот в этой ситуации ты должен делать то-то и то-то. То есть есть нормативы, а есть то, что вы говорите. Что обычно говорится молодым? Что нужно обязательно запомнить?
Ну, знаете, вот... такое наставление, которое вам запомнилось. Да. Вот.
Я думаю, что каждый начальник караула, вот у нас в 1-2-3 начальник караула с уже большим опытом, я думаю, что самые такие яркие наставления — это примеры из сложных пожаров. То есть, когда... выезжали на те или иные сложные пожары, и начальник караула описывает конкретную ситуацию, то это гораздо легче и ярче воспринимается сотрудником, нежели просто прочтение уставов и инструкций и так далее.
Понятно, есть какие-то примеры в этом плане? Например, ты не должен заходить в огонь там, в такой-то ситуации, или наоборот, ты там должен там, делать что-то. Давайте, давайте, вспоминайте, интересно же.
Ну, что тут вспоминать? В огонь просто так не зайти.
Ну, есть какие-то, наверное, правила самих пожарных, да? В этом плане.
Ну, естественно, элементарная техника безопасности, без нее никак.
С этого и начинается.
Ну, да, с этого все начинается, с техники безопасности. Но непосредственно опыт, который... Ну, опыт настоящего пожарного можно получить только на тушении пожара.
А вот этот первый пожарный, который спустя 6 месяцев человек едет, либо он приезжает
Нет,
и смотрит?
Нет, он может в течение этих 6 месяцев тоже поехать на пожар, но принимать активное участие в тушении пожара он не будет. Это все под ответственность начальника караула.
И как получается, что человек сам решает, что он уже готов, либо
Нет,
его...
Нет, сам он, конечно, не решает.
После прохождения первоначального обучения, вот после сдачи всех экзаменов, он после этого допускается к работе непосредственно.
Понимаете, что все люди разные, по-разному осваивают программу. Да. И начальник караула конкретно видит, как человек работает на том или ином пожаре. Понятно, что первоначальные выезды на пожар... Пожарный, ну, есть, скажем так, по табелю боевого расчета, есть различные номера боевого расчета. К примеру, там первый номер боевого расчета работает непосредственно в очаге. Четвертый номер боевого расчета работает с водителем. И он находится в более безопасном, на более безопасном расстоянии от места пожара. Новички ставятся именно для работы с водителем. Но, тем не менее, начальник караула уже может оценить действия того или иного кандидата, скажем так, на службу. Один человек может быть готов через 3 месяца, другой через 6 месяцев. Каждый по-разному. Бывали у нас случаи, когда люди после первого пожара писали обратно заявление на увольнение из органов внутренних дел, когда воочию увидели опасности и ситуации, и такие случаи бывали.
Бывали, когда и на этапе обучения тоже уходили, потому что подготовка и на автолестницах, ну, то есть подъем на высоту, это тоже психологическая нагрузка.
Я так понимаю, что по поводу подготовки мы еще поговорим, да?
Я думаю, что да. А у меня такой вопрос, Вадим и Павел. А вы как пришли в эту профессию? Просто интересно, два брата пожарные.
Кто первый пошел?
Да оба пришли после армии.
Это был 2005 год. Как раз где-то 3 месяца прошло после увольнения с армии. После дембеля. Ну и... вспомнили о детской мечте нашей. Никогда бы не подумали, конечно, что будем пожарными, но мечта в детстве была. То есть мы, когда мама водила в сад, проходили мимо пожарной части, и нам всегда нравилось смотреть на пожарные машины.
Слушайте, ну это на самом деле удивительно, потому что обычно детские мечты остаются детскими. А вот так вот вырасти, выполнить ее еще и вдвоем, ну это что-то, конечно, да.
Ну, она забылась, эта мечта, мы не лелеяли, не лелеяли ее.
А потом так просто получилось, так, да, что пошли?
Ну да, искали работу.
И... А сильно отличалось то, как вы представляли это в детстве, вот это все героически, и когда это оказалось вот такая тяжелая рутина?
Рутиной это не назвать.
Да, это интересно.
Это достаточно. Интересно, да. Ну, кому как.
Нету привыкания к своей работе, да?
Относительно, все относительно. Можно привыкнуть, конечно, но смена не похожа, каждая смена не похожа на предыдущую. Вот.
И не знаешь, чего ожидать, наверное,
естественно,
да?
Естественно, да, и пожар — это вход, ну, всегда в неизвестность.
А вот этот первый свой выезд на пожар уже действительно как работник, не как стажер, а как работник, был страх?
Конечно.
Как с ним можно?
Страх есть всегда. Вот дело в том, что страх присутствует всегда. Но понимание, что кроме нас этого никто не сделает, и понимание того, что там есть люди, оно как-то, понимаете, ну, убирает этот страх. Ну,
то есть отодвигает его на задний план.
Да, ты просто переступаешь через него, и все. А когда ты уже переступил через него, ну, страха нет. То есть ты понимаешь, что страха нет. Ну вот, есть цель, вижу цель, не вижу препятствий, вот так.
Поступает звонок, вы собираетесь быстро, едете, и этот момент, пока вы едете и доезжаете до пожара, что в головах происходит, о чем вы думаете? Это как-то вы продумываете, что вы будете делать, или вы обсуждаете что-то?
А как вот это вот уже связано с опытом, кто о чем думает. Молодой пожарный, он
переживает,
да, переживает оплошать в чем-то. Более опытные пожарные, они уже в голове продумывают возможные свои действия, и все, пока мы едем на пожар, у нас постоянный радиообмен с диспетчером, мы собираем информацию.
Mm-hmm. Рассказывают, что? Да.
Ну, что горит, есть люди, нет людей. Этажность нам называет диспетчер уже, когда дается сигнал тревоги, этажность. Дом, квартира, всю эту информацию объявляет диспетчер по громкой связи.
А у вас как-то распределяются роли в команде, или вы по ходу, да, когда едете?
Да, то есть есть отделение пожарное. Одно отделение — это один пожарный автомобиль. От 7 человек идет. Угу. 7 и меньше, может быть. Есть табель боевого расчета, и согласно этого табеля боевого расчета пожарные в отделении делятся на первый, второй, третий, четвертый номер. У каждого номера конкретные свои обязанности на пожаре есть. Вот согласно этого табеля боевого расчета. Для чего это делается? Для того, чтобы пожарный мог четко действовать по умолчанию, то есть без команды.
Четко и слаженно.
Да, четко и слаженно. То есть каждый выполняет свою функцию.
Распределяется по характеру или распределяется по умениям? Как это вообще?
Ну, по умениям распределяется по опыту. Вот как Александр Михайлович говорил, что четвертый номер...
Менее опытный
пожарный, как правило, его назначают. Чаще ставят четвертым номером. Вот. А первые и вторые номера — это, как правило, самые опытные всегда пожарные.
Это что они делают?
Они... Работают со стволом непосредственно, да, первые входят в горящие помещения.
В составе звена,
да.
Звено ГЗДС — это звено в противогазах, которое по прибытии на пожар занимается разведкой. В первую очередь необходимо провести разведку и определить, какую работу необходимо выполнять. И начальник караула еще во время следования на пожар ставит задачу, несмотря на то, что согласно табелю боевого расчета каждый знает, что необходимо делать, но каждый пожар, он разный, и быть готовым ко всем выездам невозможно. Mm-hmm. Поэтому в зависимости от ситуации при следовании на пожар начальник караула ставит задачу. А по поводу, да, если есть неопытные сотрудники, четвертым номером ставится неопытный пожарный. А если все опытные, то начальник караула меняет по очереди для того, чтобы
никому не было обидно, что он четвертый.
Каждый поработал и первым, и вторым номером, чтобы не было такого, что один человек работает там полгода четвертым номером, а другой первым. Поэтому тут по-разному.
Это было бы обидно, я бы сказала, да. Если ты опытный и вполне себе того, то ты четвертый все время идешь.
А сколько обычно вот может быть в день вызовов? Если так говорить, может быть, какое-то максимальное количество, которое было за день.
И зависит ли от сезона?
Бывает и вообще без вызовов.
Угу. Да, бывают смены без вызовов, но от сезона, да, есть зависимость от сезона. Если летом это сухая трава, ну, в конце лета. И вот с тушением сухой травы бывает по 10, по 15 выездов. Угу.
В день?
Даже, в день, да.
Ничего
ну,
себе.
В смену.
Это мы берем Тирасполь.
Мы берем, да, только Тирасполь. А если брать по республике, там вообще цифра набегает. Серьезно.
40-50 выездов может быть лет.
А чем вы занимаетесь, когда вот не работаете?
Я вам скажу, эти шуточки, все пожарные картина, всегда спят. Да,
карты играете, спите.
Но тут уже по поводу вопроса обучения, как бы этот процесс, он непрерывный. Даже после первоначального обучения, обучение продолжается уже в плане боевой подготовки, и оно не прекращается, этот процесс. То есть есть распорядок дня, есть расписание занятий. И вот согласно распорядку дня и расписанию занятий, вот так проходят дежурные сутки.
То есть поспать не удастся?
Нет, есть и время на сон, но...
Вопрос этот, он тоже не на праздном месте вышел. И где-то были и нотки объективности, потому что было в свое время, в советское время, были профессиональные пожарные части, которые работали в колхозах, совхозах и так далее. И там отчасти так и работали. И вот стереотип такой сложился именно с того времени. Но у нас сейчас все подразделения военизированы, так, ну, этот стереотип не актуален, потому что давно такого нет. Вы можете, если есть знакомые,
спросить. Производственные вообще?
Производственные подразделения. У нас остались только на...
На Молдавской ГРЭС, насколько я знаю, есть.
Ну, Молдавская ГРЭС, там...
Это военизированная пожарная охрана, которая входит в состав управления пожарной охраны, ВПЧ-4. Ага, да. И также есть на ММЗ, это тоже военизированная пожарная часть. Есть пожарная охрана на Тиротексе, гражданская полностью. Она не подчиняется управлению пожарной охраны, чисто предприятию. Угу, угу. Поэтому мы не можем сказать ничего про них.
Как-то я видела, вот ВПЧ-4 пригласили они школьников посмотреть, как проходят учения. Ну, это просто с ума сойти. Как они это быстро делали, у меня глаза открывались вот так вот просто. Значит, бегут с лестницами. Там, значит, насколько я знаю, это была учебная территория. Башня, да-да-да. Угу. Ну, не знаю, сколько там секунд 10 прошло, они уже наверху. Как это происходит? Это же какие-то сумасшедшие силы должны быть.
Скорее всего, подъем по штурмовой лестнице.
Да, наверное. Сложно? Тяжело? Как вообще происходит?
Это один из самых сложных нормативов, на самом деле.
Фишка в том, что, друзья, бегут с большой лестницы, ее нужно зацепить, да, на этаж или куда-то там, и забраться вверх,
цепляется
это максимально
в окно,
быстро.
В окно этажа и с окна в окно поднимается. Существует специальная техника подъема по этой лестнице, и именно эта техника позволяет с наименьшей затратой сил подниматься,
и
в кратчайшее время подниматься наверх.
Сложно?
Очень сложно.
Долго учиться, прежде чем...
Ну, кому как дается. Кому легче понять технику саму.
Угу. Кажется, просто раз вцепились, да побежали.
Ну да.
Наверх.
Ваша работа тяжелее все-таки физическая или психологическая?
Ну, у нас же на пожарах одновременно идет и физическая, и психологическая нагрузка. То есть, если это работа на высоте и спасение людей, это все выматывает втройне, я бы сказал, получается, нагрузка, когда... еще и температурную давайте.
Ну, просто опасные факторы, можно так обобщить. Да. Не только температура, но и непригодная для дыхания среда. И
высота, всё. То есть если это спасение людей на высоте, то там психологическая нагрузка сумасшедшая будет. Угу. Или в условиях высоких температур.
Просто создается такое впечатление, что вот на пожаре страшно только из-за того, что там огонь.
Ну да.
А когда возможности через входную дверь зайти нет, и люди работают на 10 этаже, тоже психологически непросто.
А как работаете-то?
При использовании автолестницы. Устанавливается автолестница, и 7-8 этаж.
Можно и по такой
работать.
Штурмовой лестнице, которую вы видели. На башнях.
Слушайте, как получается, вас тренируют, чтобы вы максимально без страха лезли по ней? Это есть какие-то тоже занятия, наверное, да, преодоление высоты, страха высоты?
Есть, да, занятия, они постоянно проходят, эти занятия. Ну, как сказать, преодолеть страх высоты? Элементарный инстинкт самосохранения...
Никуда не денется.
Да, срабатывает, без него никак, без этого инстинкта. Но... Привыкнуть к этой высоте можно.
Не смотреть вниз, главное.
Нет, можно смотреть вниз и спокойно приходится. Смотреть, да. Нужно же оценивать ситуацию вокруг. Надо везде смотреть.
Ну, просто не затрагивая опять скучные нормативные документы, разработан все-таки ряд нормативных документов, которые регламентируют и порядок проведения занятий с принятием зачетов, и подъем по лестницам. То есть, простыми словами, пожарная высота — это ежедневное занятие, скажем так. Поэтому к этому готовятся.
Если во время сдачи экзамена человек, забираясь по лестнице или что-то такое делая, испугается, да? Ну, бывает такое, что человека сковывает страх. Этот человек сразу отсеивается, либо с ним еще работают?
Нет, не сразу. Даем шанс, с кем не бывает. То есть я даже вот свой первый пожар вспоминаю. Я точно адрес не помню, но помню, горел гараж, в гараже машина горела и дом одновременно горел. Мы приехали двумя ходами тушить этот пожар, и я помню, как у меня все вылетало из рук, вот буквально все вылетало из рук. И меня, скажем так, к жизни, ну, я цепенел прямо, к жизни меня вернул крик начальника караула.
Вот так вот, да.
Вот.
Ну и ничего скажем, себе. Что есть случаи, когда люди приходят вообще бояться залезть там выше второго, третьего этажа.
Сразу,
и,
да.
На сегодняшний день они вполне успешно работают и выполняют свои обязанности.
То есть
без каких-либо проблем.
К этому тоже можно
привыкать. Ну, да. Конечно, учатся, тренируются.
Друзья, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Вы не переключайтесь, мы скоро продолжим.
Вечерний дозор.
17.33, мы продолжаем говорить о работе пожарных. На самом деле, дело крайне, мне кажется, страшное, опасное, но дико интересное. Ну, естественно, у меня возникает вопрос. Вот сидят три красавца-мужчины. А как же женщины? А как же женщины? Вообще, есть ли вариант у нас в Приднестровье работать в пожарной части женщине? Если ей хочется, конечно.
Ну, в принципе, нормативными документами не запрещено, но таких случаев пока у нас не было. У нас женщины проходят службу в пожарной охране и на аттестованных должностях, и на более наемных. Но это диспетчеры, это инспекторы государственного пожарного надзора.
Я так думаю, что на диспетчерах тоже лежит действительно серьезная ответственность. Правильно передать, важно сработать вовремя, да?
Ну да, и там достаточно серьезная такая психологическая нагрузка, обработка вызова, прием вызова, и люди разные звонят. И, как правило, вообще, когда на пожар вызывает, то люди очень сильно волнуются там и грубят, бывает.
Да вы что? Да. Ну вот так да. Вот. Помогай, да?
Ну, у наших коллег западных есть опыт работы женщин непосредственно со стволом наравне с мужчинами.
Так, вот это вы про кого
Дмитриевич
расскажите?
У нас был в Великобритании на курсах повышения квалификации.
Да, приезжали к нам английские коллеги, приглашали они на повышение квалификации. И, ну, для нас, конечно, было удивительно увидеть женщин, которые наравне с мужчинами, они заходили, там были специальные эти симуляторы, огневые симуляторы, которые имитируют пожар. И полностью имитируют, и прямо реальный пожар. Ну,
угу. То есть, все как
есть. Все как реально. И тоже металлические помещения, планировка, все, комнаты. И вот женщины наравне с мужчинами заходили, находили пострадавшего, выносили его и работали, ну...
А отношения там нету очень такого? Ну вот женщинам чуть полегче чего-то там все-таки где-то? Или действительно, если ты работник, то ты работник... И никто тебе не делает поблажки.
Никто без всяких поблажек, вот наравне с мужчинами вообще разницы не было никакой. Так же само отважно заходили в огонь.
Удивило?
И, конечно. Ну и это впечатляет.
Впечатляет, я полностью согласна. По-моему, в Германии сейчас выпустили даже календарь с женщинами, тоже пожарными видела. Тоже удивилась, что есть женщины пожарные. Было бы интересно, если бы однажды и у нас как-то такое что-то...
Да, может, потому у нас что... тоже календарь сделают. Подожди, ну что ты сделал? Не думали об этом?
Ну, мы видели...
Австралийские. Австралийцы не каждый год выпускают.
Идеи австралийских коллег. И, в принципе, мы за противопожарную агитацию и пропаганду в любом виде.
А давайте что-нибудь сделаем.
Над этим мы подумаем.
Обязательно подумайте. Мне кажется, что такие вещи пошли бы так в ход.
Начальству просто расскажите. Я думаю, что это классно было бы.
Они, по-моему, так, если...
У нас как раз календаря если... нету на этот год. Мы бы повесили, да,
вообще,
в кабинете.
Если кто не знал, не слышал, там, значит, пожарные в своей форме все-таки красивые. И даже в один из годов они взяли... Там, по-моему, был год защиты животных или что-то в этом роде. Они с животными вместе. Ну, с милыми котятками сфоткались. Слушайте, эти календари разошлись просто в лед. Мне кажется, было бы очень интересно. Вы задумайтесь серьезно над этим?
Ваша работа, она вообще, я себе ее как представляю, она тяжелая психологически. Как вы вот снимаете стресс, особенно после тяжелого пожара?
Ну, у каждого, как пожарного, так и как обычного человека, есть свои увлечения, пристрастия. Кто-то любит рыбалку, кто-то любит спорт, кто-то любит чтение книг и так далее, как обычные люди.
Психологи не работают с вами?
Ну, Пока нужно? Такой необходимости, в принципе.
То есть не нужно, нормально, то есть у вас со стрессоустойчивостью все хорошо.
Потому что мы вообще-то...
Помогает очень сильное чувство юмора, да, вообще.
Ну и коллектив, и, да.
Коллектив,
да. Коллектив. Коллектив сработанный, он всегда... И... Каждый друг друга поддержит в любой ситуации.
Да и практически в каждом коллективе, вот в каждом карауле, в том числе и пожарной охраны, есть один из сотрудников коллектива, который всегда очень веселый, рассказывает различные истории. И на самом деле это может и смешно, но это значительно снимает стресс с остальных сотрудников. Обстановку. Есть люди, которые всегда привлекают себе внимание и... У них это очень хорошо получается. Надо и тогда... практически в каждом карауле есть такой человек.
Надо тогда ему придумать какой-нибудь разгружающий.
А он веселится, ему тоже хорошо.
А он может придумать всем, кому угодно. Ему сложно будет придумать.
А если говорить про ваши семьи, как они относятся к тому, что вот такая вот опасная работа у вас?
Семьи поддерживают нас. Ну, по крайней мере, вот из тех, кто здесь присутствует, как бы семьи положительно относятся.
Ну, это знаете, но... когда женщинам у них нет других вариантов, им приходится поддерживать. Но вообще каждый день отпуская и не зная, что будет вечером и днем, это, мне кажется, немножко страшно, мягко говоря. Ну, есть же какое-то опасение все-таки. Ну,
переживают, вот... конечно, но...
Понятно, что у каждого семья, каждый переживает жизнь и здоровье там, супруга, близкого человека, там, папу и так далее. Все понятно. Но тем не менее, вот как бы ни казалось, может, это несколько пафосно звучит, но тем не менее наши сотрудники пожарной охраны ежедневно совершают героические поступки. И родственники нас поддерживают и понимают, что мы как бы выполняем нужные задачи и тяжелый физический труд, поэтому они с уважением относятся к этому.
А как относятся к вам люди? Вот вы приезжаете тушить пожар, вот как они реагируют? Я просто был свидетелем ситуации, я расскажу, когда был пожар, пожарные приехали, значит, протянули шланг, стали лить в квартиру, балкон горел, стали лить в балкон, и внизу стояла женщина, орала: «Ах вы, ироды, вы мне заливаете квартиру, ах вы, что вы делаете?» То есть такой там еще, и пыталась их оттащить. Это при том, что горел уже не один балкон, а еще соседний.
Люди разные и по-разному реагируют. Бывает... Ругают, бывает, благодарят. Ну, чаще всего после этого, конечно, благодарят даже те, которые ругают. Все равно потом говорят спасибо.
Лезут со своими советами.
Лезут с чем попало. В стрессовой ситуации абсолютно по-разному себя люди ведут.
Да, многие неадекватно.
Бывает, в нетрезвом состоянии тоже кидаются.
А вам вот вообще...
Это мешает на самом деле. Это мешает работе очень сильно.
Каково это вот работать и потом, чтобы вас еще обвиняли? Вы квартиру залили, вы там дверь сломали.
Это неприятно.
Это очень неприятно, конечно, но времени на решение этих моментов нету на пожаре.
Я думаю, надо понимать, что вы все равно действуете по инструкции определенной, поэтому...
Это тяжело, это неприятно, но скажем так, что в момент тушения пожара лица, которые занимаются тушением, они нацелены совсем на другую задачу.
Сосредоточены,
и,
да,
они не принимают на прямо задачи. На свой счет. Понимают,
стресс.
Что у человека стресс, и с этим сталкивались неоднократно. Поэтому личной обиды какой-то нет ни у кого.
Но это хорошо все-таки, когда вы можете так противостоять этим людям. А у вас есть какие-то традиции? Знаете, вот все, кто к нам приходит, кого мы спрашиваем, они говорят, нету никаких традиций. Потом начинаешь рассказывать, не, ну есть там три раза шлемом постучал там или еще что-то.
У нас есть очень интересная традиция. Мы ежегодно проводим чемпионат ПМР по пожарно-прикладному и аварийно-спасательному спорту. И один из этапов соревнования называется боевое развертывание. То есть имитация боевого развертывания во время пожара. И вот начальника команды победителей купают в чане с водой.
Ого!
И кто занял первое место, начальника, того купают в одежде, он не успевает ни разуться, ни раздеться.
Холодный, они, конечно, небось, да?
Они хитрят, ну, конечно, холодное. Соревнования проводятся в конце сентября. Они хитрят, готовят заранее одежду, ту, которая немного постарее.
Телефоны убирают в сторону.
Телефоны убирают в сторону. Но задача команды не дать раздеться, самое главное.
Это значит, каждый надеется на победу, раз это вот готовится.
Да, да.
Слушайте, а здорово, здорово. А вот, например, когда врачам говоришь «хорошие тебе смены», они сразу говорят «не желай мне хорошие смены», потому что как только кто-то пожелает, сразу будет нагруз. Есть ли у вас какие-то моменты, которые вы знаете, что если кто-то что-то это сделает, то вот обязательно будет какой-то сложный случай?
Ну, принято не желать хорошей смены, а принято желать сухих рукавов.
Сухие рукава, вот, вот, пожалуйста.
Но, вот так.
Ну, лично я вот не суеверный, я не верю в это все. На мой взгляд, если человек верит, он уже потом как бы под эту ситуацию уже...
Подтягивает все события, связанные, стягивает к этой ситуации. Есть вот современная...
Молодая традиция.
При выходе на смену, вот буквально недавно было, человек, который уходит на пенсию, выходит на фасад, и его обливают с пожарного ствола.
На фасад?
С ног до головы. Фасад — это территория части.
Так, в смысле, вот этой пеной?
Нет.
Не пена.
Из шлажной
водой.
Водой
из пожарного.
Из пожарного рукава.
Ох, и нравится вам в воде бороться? Ничего себе.
Новичками, которые приходят в пожарную охрану, все время смеются, когда они рукава называют шлангами. Вот это смешно.
А, вот мы как Роман, да, сейчас только что про шланг говорим.
Есть у нас, конечно, и шланги на вот этих машинах английских, Volvo, эти и Scania. Там есть шланг высокого давления на катушках, бобины такие.
То есть это разные вообще вещи.
Вот там, да? Вот то именно шланг.
А... Именно вот то, что в нашем представлении.
Большие,
с полугайками большими. Вот это
называется рукавом. Все остальное пожарные рукава.
И когда новичок приходит и называет шлангом, то все смеются.
Можно
еще
ему,
долго, да?
Можно в ответ ему говорить: да ты сам шланг, еще молодой, ничего не знаешь. Признавайтесь, что вам не нравится в вашей профессии? То, что нравится, я уже понял, вы прям вот болеете за свое дело, вам явно все нравится. Хотя, может
Хотя
быть, что-то...
Хотя нет, давай про это тоже.
Давайте, да. Что нравится в профессии и что не нравится по очереди.
Да... В основном все нравится. Прям такого, чтобы не нравилось.
Значит, что-то есть, что все-таки вот как-то вот ковыряет. Хотелось бы что-то изменить. Или вот, ну, да, как данность уже воспринимаешь.
Конечно, многое чего хотелось поменять. Хотелось бы, чтобы у нас была новая техника, новые современные пожарно-техническое вооружение, оборудование, боевая одежда современная, которая соответствует современным стандартам.
И легче, да, которая...
Которая более защищенная. И...
Регулярный обмен опытом с зарубежными коллегами, курсы повышения квалификации, чтобы были.
Вот этого хотелось, не хватает,
и это бы очень сильно
ускорило
бы развитие и дало бы очень-очень хорошие результаты на самом деле.
Хорошо бы, конечно. Хорошо бы, чтобы вас сейчас услышали. Да, да, да. А что... От чего вы прям вот кайфуете? Вы приходите на работу, и ты понимаешь, что для чего ты сюда каждый день приходишь? То, что тебе действительно нравится. Вот я признаюсь честно, мне больше всего нравится быть в эфире. Все остальное мне вообще не нравится. Все подготовки и прочее, мне вообще не нравится. В эфире класс, вот эти 3 часа супер.
Ну, радует, разумеется, всех это успешное тушение пожара и
результат
спасение людей.
От проделанной
работы.
Результат
положительный. Когда ты реально... Когда мы реально успеваем приехать вовремя, нас вовремя, есть при условии, что нас вовремя вызывают, и успешно тушим пожар, спасаем людей успешно, это вдохновляет, это не просто радует, это вдохновляет.
Понимаете, коллектив, он живой, и по-разному слаженность может быть. Вот Вадим Дмитриевич, как начальник караула, он видит все это, и когда коллектив четко и слаженно сработал, конечно, это доставляет удовольствие, в первую очередь, ему, как руководителю. Значит, он все правильно делает и правильно организовал службу в рамках своего караула. Я думаю, такие моменты доставляют удовольствие. Ну и, понимаете, когда... скажем так, большой пожар, в кратчайшее время справились с его тушением, не дали возможности распространиться на другие помещения, никто не пострадал на этом пожаре, это ж доставляет удовольствие.
Согласна, полностью согласна.
Если подводить все-таки вот конец эфира, у нас сейчас время выходит, я бы хотел задать все-таки еще один вопрос. А что вы посоветуете людям, которые вот оказались в ситуации, когда горит у них, например, квартира? Как поступать вообще при пожаре правильно? Ведь это самое сложное, мне кажется, и от действий человека зависит очень многое, ну, в этот момент.
Конечно, разные ситуации. Но...
ситуации абсолютно бывают разные. Хорошо бы людям было бы просто вот задуматься в голове, да, как бы они действовали. Ну, первое, что необходимо сделать, это первое и самое элементарное, это как постараться как можно скорее покинуть помещение. Запыленное.
Если есть возможность.
Паспорт хватает, нет, документы.
Не тратить там, время ни на вот паспорт, ни на золото, ни на одежду. Деньги, ни на одежду.
Так оно же сгорит. Про ковер вспомнят, про дорогую куртку.
Пусть сгорит, это... жизнь там.
Да, здесь важно расставлять приоритеты. Либо жизнь, либо материальные.
Должна быть основная задача – выжить. Вот, и вот на это и надо ориентироваться.
И самое главное, если ты собрался с мыслями и действуешь, а видишь, что кто-то застопорился...
И тащит ковер, да?
Испугался, помогать друг другу.
Такое очень бывает часто.
Такое часто, да, бывает.
Помогать друг другу. Моменты. Я забыла вопрос.
Молодец,
Валентин. А вот, нет, когда начинает гореть, и ты пытаешься сам потушить.
Нет, нет.
Вот эти моменты, ну, вроде чуть-чуть, как бы там, занавеска. И ты пытаешься, я так знаю, что это очень частая
если
проблема.
Если действительно ошибка. Пожар не принял большое распространение, то можно попытаться самому ликвидировать выцгорание.
Небольшое это какое? Вот так, чтобы мы все понимали, понимаете?
Ну, сложно сказать. Небольшое возгорание, если там тлеет легко воспламеняющийся предмет, он через там, мгновение превратится в большое возгорание. Поэтому тут сложно сказать. Если там где-то на полу спичка одна горит, это как бы разные вещи.
Ну, да.
Если нет опасности и угрозы для жизни, необходимо можно попробовать ликвидировать возгорание. Но нужно понимать, что любое промедление приведет к более сильному распространению. Поэтому в первую очередь эвакуировать себя, людей, которые, возможно, находятся в месте пожара. Дальше вторая задача — сообщить в кратчайшее время сообщить в пожарную охрану. Если нет возможности эвакуироваться с места пожара и помещения задымлены, необходимо, ну, все знают, дым поднимается к потолку, как можно ближе присесть, к полу присесть, закрыть лицо влажной салфеткой. Ну, такие вещи или такие предметы, как огнетушитель, навряд ли есть у каждого, но пожар ведь, когда мы его тушим, уже поздно. Нужно перед тем, как пожар начался, задуматься об этом. И на сегодняшний день тот же огнетушитель не стоит каких-то космических денег. Я думаю, что каждый может себе позволить квартиру приобрести. А использовать углекислотный, к примеру, огнетушитель уже намного легче и проще потушить любое возгорание.
И не ждать, если что.
И не ждать помощи.
Да, друзья, время задуматься, на самом деле, об этом. Если это для вас важно, а это, мне кажется, должно быть важно для каждого. Спасибо большое за вашу работу и за то, что вы нашли время сегодня прийти к нам. Спасибо.
Спасибо. Ну,
желаем вам сухих рукавов.
Да,
большое спасибо.
Да, у нас в студии сегодня были заместитель начальника управления пожарной охраны по работе с личным составом Александр Михайлович Плешкан, а также начальник караула пожарной части города Тирасполя Вадим Дмитриевич Виверица и заместитель начальника управления пожарной охраны по службе Павел Дмитриевич Виверица. Настоящие мужчины, спасающие жизни и борющиеся с огнем.
Вечерний дозор. Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио.